Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская и Денис Дзюба. И тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у пятницу, 15 червеня. Головная тема на сегодня. Терроризм у Беларуси. Теперь его будет больше.
Влада спробует распавшудить этот термин на любой супротив, любой протест.
Кому створить працовные места? Технопарк у Смолевичах.
Естественно, это в первую очередь это высококвалифицированные кадры потребуются. Направление развития парка – это машиностроение, это электроника.
Двухмовные таблички, полная измена имиджу. Столица рыхтуется до чемпионата света по хоккею 2014.
Сегодня объявлен конкурс через тендерный центр Мингорисполкома.
Уключись в час. Еврорадио.
Это Еврорадио, вы слушаете программу Еврозум, якой с вами Мара Нальшанская, ды Денис Дзюба. Рушим до первой темы. У нашей краине хочет изменить значение терроризма, так? У новом варианте мае прибраться конкретный пералик деяния, выбух, подпал, а так само аспект про нанесение телесных пошкоджений альбо забойство людей у вынику террористичной деятельности.
Замест гэтага паўстае размытая формулёўка про вызнаванне ідэалогіі и практики гвалту.
Але чымсьці новая формулёўка пашыраецца. Напрыклад, тэрарызмам будуць прызнаныя дзеянні, які базуюцца на ідэалогіі гвалту і закліканы ускладніць міжнародную супрацу, а так само, напрыклад, дестабілізаваць ситуацию Украине.
Насовывается логичное пытание, что крыется за такой изменой формулировки. Терраптом не спробуйте террористами зарабить у всех, кто протестует на улице, альбо закликает до санкций.
Дмитрий Лукашук.
У дзеючым законе тэрарызмам лічыцца здзяйсненне выбуху, падпалу ці іншых дзеянняў, якія ствараюць небяспеку смерці людзей. А дэпутатам прапануюць тэрарызмам лічыць сацыяльна-палітычную і крымінальную з'яву, а таксама ідэалогію і практыку ўжывання гвалту ці пагрозу гвалту ў мэтах аказання ўздзеяння на прыняцце органамі ўлады рашэнняў. На думку палітолага Валерыя Карбалевіча, новая фармулёўка паняцця тэрарызм дазваляе прымяняць гэты тэрмін практычна на ўсю грамадска-палітычную дзейнасць.
Любая несанкцыянаваная акцыя можна трактаваць як на пагрозу насільных дзеянняў. Вот, тому это, ну, абсолютно зразумело, что улада спробуя распавшудить этот термин на любой супротив, любой протест.
На думку эксперта, терроризма можно будет назвать, до прикладу, заклики до введения экономичных санкций. Площа 2010 – докладно теракт, а ее удельники – террористы. Все будет залежить от так званой правоприменяльной практики.
Правоприменяльная практика будет залежать от политической ситуации, от политической згодності, а тих указаний, які будуть давати правоохоронним органам політичне керівництво.
Але не виключає, що такою формульовкою улади спробують застрашити людей, як це було з президентським указом об регулюванні інтернету. Генерал міліції у відставці Мічеслав Гриб не згодний з тим, що зміни в закон дозволять лічити тероризмом несанкціоновані акції опозиції або заклики до економічних санкцій.
Коли тільки буде вести демонстрации, там просто акт, то назвать это терроризмом никак нельзя. Самые заклики не могут лечиться терроризмом. Коли это не будет сопровождаться погромами, подпалами, значит, иншими пошкоджениями, забойствами, там, здеками, то это не будет терроризмом.
На думку генерала, иснующее тлумачение терроризму, как у законе, так и у криминальном кодексе, достатково полное, и в загрувашивании терминами немає потребы. Политолог Юрий Шавцов супокоивая, ни площа, ни будучие недозволенные акции и митинги от изменов у законе об борьбе с терроризмом не перетворятся у теракт.
Несанкціонаваны мітынг ці іншая нейкая масавая акцыя, несанкціонаваная, яна же не абавязкова прадугледжвае прымяненне гвалту з боку ейных удзельнікаў. У прынцыпе, кожны теракт ён з'яўляецца такой несанкціонаванай акцыяй, але не кожная несанкціонаваная акцыя ёсць теракт.
Сёння, тлумачыць эксперт, у законе насамрэч даецца апісанне не тэрарызму, а тэракту. Новая фармулёўка расшыфроўвае менавіта тэрарызм як з'яву. Так тэрарызм трактуюць і законы іншых краін. Сапраўды, у расійскім законе прапісана, што тэрарызм – ідэалогія гвалту і практыка ўздзеяння на прыняцце рашэння органамі дзяржаўнай улады. Але украінскі закон аб барацьбе з тэрарызмам дае наступнае тлумачэнне. Грамадская небяспечная дзейнасць, якая уяўляе свядомае, мэтанакіраванае ўжыванне гвалту шляхам захопу закладнікаў, падпалаў, забойстваў, катаванняў, запалохвання насельніцтва і органаў улады. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Асноўная праблема, на маю думку, у нашай краіне менавіта ў прымяненні законаў. Таму кожная такая змена, якая пакідае поле для інтэрпрэтацыяў, успрымаецца як адначасна пашырэнне поля для надужывання.
Але калі штосьці мяняеш, то звычайна таму, што гэтае штосьці з нейкай нагоды дрэннае, нібыта значэнне давала характарыстыку тэракту, а не тэрарызму. Не ведаеце, гэта сапраўды тая моцная матывацыя, якая падштурхнула нашых дэпутатаў да перагляду рашэння.
Ну, на дадатак, адносячыся да аспекту пра гвалт, як гэта вызначыць, што хтосьці вызнае ідэалогію і практыку гвалту? Калі адзін правакатар пабе шкло, гэта гвалт? І хто тады тэрарысты?
Не, разбіццё шкла гэта хуліганства. Я думаю, што ў гэтым тут нічога не зменіць.
Але калі не шкло, а, скажам, адна асоба ў натоўпе паб'е другую асобу ў натоўпе, гэта ўжо гвалт? Гвалт.
Гэта ўжо гвалт над асобай. І
гэта тэракт?
Але прычым тут шкло? Ну, не, наўрад ці гэта тэракт, я не ведаю.
Ну, вось па новым азначэнні атрымоўваецца, што гэта тэракт, таму што хтосьці у межах акцыі, якая там мае нейкія пастулаты, скажам, палітычныя, ўжывае гвалт, і можна аўтаматычна прыпісаць гэтыя рысы гвалту ўсёй акцыі. Хто тады будзе лічыцца тэрарыстам у такой сітуацыі? Апроч таго, бітае шкло, там ж не абавязкова, каб гэты гвалт быў здзейснены. Хопіць таго, што ты вызнаеш ідэалогію гвалту і ствараеш патэнцыйную магчымасць таго, што ён будзе здзейснены. Б'ючы шкло, адпаведна, ты ствараеш патэнцыйную магчымасць, што можаш пабіць тых, хто за гэтым шклом.
Ну, наступным крокам было б прыняцё закона, які б абвяшчаў неплацельшчыкаў алімента тэрарыстамі.
Чаму?
Ну, згодна з гэтай логікай. Таму, просто так. Бо цікава, калі вернуцца да законапрымянення, выбух у 2008 годзе палічылі, дарэчы, злосным хуліганствам. Хаця гэта быў выбух. 70 з нечым асобаў панесла цілеснае пашкоджанне. Вялікая колькасць людзей. Гэта магло быць тады ўжо тэрарызмам без гэтага новага закона.
Дакладна. Ну, але тады тэарэтычна не было ў гэтым мэты ўплыву на ўладу. Ці там псаванне міжнародных адносінаў. Хаця, з іншага боку, ці была гэтая мэта пры выбуху ў метро? Тую ж дэстабілізацыю, якую мне прыпісалі выбуху ў метро, каб кваліфікаваць гэты тэракт, можна было пабачыць і ў выбуху 2008 года, запалохаць людзей, там, падарваць давер да ўлады, што заўгодна.
Менавіта гэтае пытанне дастасавання старога акрэслення і выклікаюць сумневы ў тым, як будуць карыстацца новым.
Дарэчы, у ягоным святле заява Александра Лукашэнкі, што лепш быць дыктатарам, чымся геем у дачыненні Вестервеля. Таксама пасуе да акрэслення тэрарызм. Па-першае, сыходзіць з ідэалогіі гвалту і нянавісці да меншасцяў. Па-другое, ускладняе міжнародныя дачыненні. А мы рушым у міжнародны блок праграмы Еўразум, які сёння будзе скарочаным, бо наперадзе 34 дэцыбелы і адмысловая рубрыка «Еўрафарыя», прысвечаная Еўра-2012.
У міжнароднай частцы, якую ўвасабляе сёння рубрыка «Еўрафокус», апынулася нашая сталіца, але у новым вобразе па-ангельску.
У Менску з'явіліся англамоўныя шыльды з назвамі вуліцаў. І не толькі вуліцаў.
Гэта сапраўды падзея рэвалюцыйная, бо да сённяшняга дня, ці да 2014 года, скажам, замежнік, які трапляе ў краіну, любы замежнік, які паходзіць не з кірылічнай краіны, мог згубіцца, ну, гэта 100%.
Ну, відаць, менавіта да 2014 года і чэмпіянату свету па хакеі. Такім чынам, рыхтуюцца, дарэчы, да гэтай жа падзеі, маюць стварыць і адмысловы брэнд Менску. Алесь Пілецкі.
У центре Минска появились новые шильды с названием улиц и объектов на белорусской и английской мовах.
Знаете, это по поручению мэра делается. Есть поручение мэра в центральной части города. Это вот только первые указатели, которые двуязычные. себе представляете на таком маленьком указателе три языка? Без концепции пространственного ориентирования в городе Минске все информационные указатели, которые будут в соответствии с концепцией устанавливаться, они будут на белорусско-английском языке.
Рассказывая Еврорадио, старшиня информационно-туристичного центра Минск Алена Пліс. Коли в европейских столицах англомовные шильды звыклая з'ява, якая облегчает життя туристам, то у нас они з'явилися усяго несколько дней тому. Покуль их можно побачить только в околицах площади Незалежности. Центральная частка проспекта, площадь Кастрычницкая, Свободы и Перамоги покуль выключно белорусскомовные. Однако тягом года там так само з'явятся англомовные шильды.
В центральной части вот верхний город, исторический центр, площадь Независимости, может быть Октябрьская площадь. Все центральные такие места.
Дадае Алена Пліс. Цікаво, что в планах нема чыгуначнага вокзала. Туристам доведется наугад пробираться до площади Незалежности, а оттуль рухаться по маршруте, які для их поспеют перекласти. Дизайнер Василь Андреев рассказывает Еврорадою, что идея сама по себе не дренная, а вот реализация кульгая и указывая на переклад паштамта, как General Post Office.
Кто переводил, непонятно. Если вы вспомните название компании General Electric, это же не обозначает главный электрик. А в интерпретации белорусского перевода это именно обозначает главный электрик.
Хоть это и не жахливая помылка, але коренный англичанин вырос головное поштовое отделение, хучей перекладе, как Central Post Office, ти Main Post Office, что, до речи, и написано на сайте паштамта. А прочь перекладу, 15 червня столичные улады объявили и черговый конкурс на створение бренда города.
Сегодня объявлен конкурс через тендерный центр Мингорисполкома. Конкурс среди компаний, которые будут разрабатывать бренд Минска. По итогам конкурса будет выбрана компания, которая будет разрабатывать. То есть сейчас, на время проведения конкурса, бренд не надо разрабатывать.
Рассказывая Еврорадио, захачится информационно-туристичного центра Минск. Нагадаем, столичные улады уже отримливали пропанову супрацовництва у распрацовцы бренда города от британской фирмы. Англичане просили за працу 300 тысяч долларов. У вынику, минские чиновники вырешили протягнуть до створения бренда белорусских дизайнеров. Плен их працы повинен быть опубликованы праз год. Олесь Пілецкий, служба информации, Еврорадио.
Ну а покуль на конкурсной основе шукают фирму, якая выдумает бренд Минска, мы запытались на столичных улицах, что, на вашу думку, могло бы символизовать этот самый город. И отказы сразу после песни.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Что вы зрабили брендом Минска?
А что означает слово бренд? Я не вельми разумею иностранщину всякую. Давайте на белорусской мове, без всяких этих самых выкрутасов.
Тогда можно сказать тогда символом. Можно, нет,
символом.
Национальную библиотеку.
А чему?
Вельми подобается мне. Симпатичные наши.
Ну, а вы так разыдете?
Я не знаю, такой неожиданный вопрос.
Будинок какой-то, да? Ну, может быть, точку отсчета.
Нулевой километр.
Нулевой километр, да.
Брендом Минска?
Да.
Ой, не знаю. Но, скорее всего, не только Минска, а Беларусь, в общем, чистоту.
Что бы вы зарабили брендом Минска?
Напевно, наши садово-парковые скульптуры. Насколько я ведаю, мои сябровки из России, из Москвы и из больше далеких городов лечат именовито наши скульптуры, отметные рысы города. Завсёды их тут у нас фотографуют, завсёды ими хвалятся у себе на родине.
Символ Минска меня задовольвает в полной мере. А на всякие там эти самые, значит, бял-червоно-белые я не клюю.
Не, я хочу ответить на этот вопрос, но бренд Минска... Что ж у нас в Минске разрабатывается? Вот бренд Беларуси бы сказал бы сразу.
А что вы сказали, я бренд Беларуси?
Вот тоже тут надо подумать.
Ну, сдается, какую-нибудь статую. Такой день, что-нибудь пригожее такое, вот национальное, белорусское.
Что бы вы отказали?
Троицкое предместье.
Символ нашего працовника вёски.
Я люблю эту страну. Я хочу отсюда улететь куда-нибудь в Америку, в лучшие штаты Америки, но не хочу, потому что это моя родина.
Угу.
Я люблю свою родину.
Как можно любого громадяна сделать брендом этого города?
Да, вот в том-то и дело. Любовь в своей стране, любовь к своему городу. Вот и все.
Это были ваши слова.
Ну, коли эта идея переможет, то дизайнеры будут иметь реально велизарный клопот с тем, как это отлюстровать. Я думаю, что у какой-нибудь статуи могут отбить любого громадяна до своего города. Такие залапанные до белизны амаль статуи могут тут... Добре, як это проілюстраваць. Я адзінае, на што шчыра спадзяюся, так гэта на тое, што кампанія, якая выйграе, знойдзе крыху больш крэатыўнае рашэнне, чымся плошча перамогі нацыянальная бібліятэка.
і жестяня. До речі, мог би бути геніальний бренд, символ, просто нічого. Чистий аркуш який-небудь.
Слухай, на кончистіні, пам'ятаєш, Адліга зробила такі соколки чисто по-мєнську, я подумала, що можна було б гетою присловутою чистіню у нашій столиці потягнути далі у контексті попереднього матеріалу про зміну окреслення тероризму, зробити нашим символом зачистку по-мєнську. Це програма «Єврозум», я ведаю, як там з брендом Мєнська, а ось у демедж-менеджменті наші влади зорок з неба не хапають. Як тільки з'являється номер новий суперечливий проєкт, АЕС, а тепер парк високих технологій, спіс аргументів «за» підбирається вельми подобним чином.
Головне з їх – працівне місце, які обіцяли як у Остравці, так і у Смолявичах.
І в обох випадках виявляється, що на практиці усе виглядає крихо інакше. Томас Авіч.
Чи будуть працювати у китайсько-білоруському технопарку жихари Смолявич?
Прежде всего, если мы делаем ставки на новые технологии, скажем так, на инновацию, на инновационные технологии, естественно, это в первую очередь это высококвалифицированные кадры потребуются. Направление развития парка – это машиностроение, это электроника, біомедицина, то есть это разные направления, разные рабочие.
Говорить намісник старшині Смолявицького районного виконавчого комітету Наталія Якубіцька. Чиновники Смолявичу не сумніваються, що для місцевих жихарів будівництва і дальніша праця технопарку – одні плюси. Запотребованість у кадрах, здається, повинна повністю знищити 0,2 безпрацівних смолявичів. Як довідалася Юрорадою, більшість місцевих сьогодні працює на місцевій пташкофабриці, тут зайнято каля 3000 жихарів, і у гандлі – каля 1000 чоловік. Як зауважає старшиня Головного управління інвестицій Мінекономіки Кирил Каратеєв, надія на те, що будуть працювати білоруси, є, бо пріоритет у проєкті китайсько-білоруський технопарк парк отдаётся мясцовой силе.
Все, кто угодно, также будут мать сами компании, которые туда придут. Но, помимо всего прочего, это ж не значит, что именно должен быть специалист в этих сферах. Любое предприятие при функционировании, оно всегда будет какой-то персонал как общего назначения, да, там экономисты, бухгалтера. Поэтому это, опять-таки, широкий круг специальностей. Сейчас сложно. Смолявичи рядом, непосредственной близости. Поэтому, я думаю, этот фактор будет играть не последнюю роль.
А чему не працевать, коли для працевников будущих компаній 9% подоходний податок, що на 3% менше за білоруські. Створення нових працівних місць було одним з головних козирів, які казали на користь будівництва АЕС у Остравці. Жихар Остравця Іван Крук розказує Єврорадіо, що у поселку обіцяли много чого.
Ну, хто не обіцяли, що буде у нас великий, говорить, мікрорайон буду строїти, будуть дворець буде, говорить, ледовий раз, що буде много роботи, буде больниця вторая, будет и садиков много, все будет. Инфраструктура будет очень большая. Но все это получилось только слова, на самом деле ничего.
Зарплата не устраивает, потому что очень маленькая. Муж работал, во всяком случае, уволился. Маленькая зарплата, за миллион разве можно прожить? Да, ну и сейчас миллион получает. Вот у меня коллега приезжает все время, велосипед оставляет. И он все время говорит, что такое около миллиона, где-то 1,2 млн получает, не больше.
Рассказывая Юрораду, жихарка Островца Светлана. Про низкие заробки отделе кадров генерального подрядчика УЗ БелАЭС подтверждают, а лес зараз заробки узнялися.
Да, у нас был период здесь, вот по весне, когда нам, так сказать, погода не позволяла здесь устраиваться. Туда был у нас такой момент. Ну, сейчас вроде у нас более-менее все наладилось. Ну, последние месяца, наверное, 2-3. Это так, наверное, примерно, может, больше.
Каже специалист отдела кадров Станислав Рававы. Як доведался Юра Рады, у аппарате керовництва Островицкая АЭС працует только 3 человеки из Островца и коли 80% будовников. Нечакано высветляется, что Островецкие будовничие предприемства ПМК 159 и Дорожно-ремонтно-будовничие управление 159 амаль не принимают удел в будовництве АЭС, только особные работы. Зато и Островец приезжает будовники со всіх регіонів країни. Вахтовим методом працюють коля 10 подрядних організацій со Смаргоні, Мінська, Гродна, Бяроза і навіть Гомеля у бригаді по 20-30 чоловік. Наприклад, прораб Смаргонська ПМК 165 В'ячеслав говорить, що у бригаді працює 3 будовника з Островця.
Із Островця один, поки і 2 на больничному.
Тому жихари Островця сподіваються на будівництво АЕС, жихари Смолявич на китайський технопарк, а останнім застаються до жінки. Тамара Савіч, Єврорадіо.
Цікаво, що аргумент про працівне місце має, принамсі, у головах наших чиновників ну, робіть таке моцне ураження на білорусів. У нас же безпрацов'я 1% усього. У смолявічих і того менш, тільки 0,2%. Глядзіш, стільки місця у працівних настворюється, що не буде просто кому працювати на цих місцях.
Не бойся, місця гэтае працоўнае выглядаюць быццам бы яны некія тэарэтычныя, а па-другое, хіба пры такіх абяцаннях чыноўнікі проста кіруюцца рэальным станам рэчаў, а не афіцыйнымі дадзенымі.
Адзінае, на што я спадзяюся ў гэтым кантэксце, адносячыся да завяршэння матэрыялу Томы, што падабенства АЭС і Смалявіцкага парку да дажынак скончыцца на моманце стварэння працоўных месцаў, а не перакладзецца на якасць працаў, якія там выконваюцца.
Еўрарадыё.фм.
Программа «Еуразум» протягивается. С вами Мара Нальшанская, да и Денис Дюба. И рушим до нашей наступной темы. Мужик сказал, мужик зрабил, ну, альбо амаль зрабил. Говорка про Лукашенко и его на загад усім по слуцким поясе.
В Беларуси уже можно набыть разного кшталту копий слуцких поясов и разной ступени подобности. Але зусім уже не в забаве нашей краины вернется до вытворчести поясов, от розницы, какие от оригиналу, сможе только адмысловцы.
Віталій Ругаін.
У Беларусі з'явіцца сучасны слуцкі пояс, які нельга будзе адрозніць ад арыгінала.
Максімальна набліжаны да арыгінала, які захоўваецца ў нашым музеі. Ён будзе створаны, я думаю, у пачатку, у сярэдзіне снежня гэтага года. Грамадскасць мастацкая, культурная, гістарычная, навуковая, не гаворачы ўжо пра кіраўніцтва нашай дзяржавы, зможа у відавочкі пераканацца, калі на стале будзе ляжаць пояс 18-го стагоддзя і пояс, выраблены ў Слуцку цяпер. Пераканацца ў яго аўтэнтычнасці, ў яго падабенстве, ў яго максімальным набліжэнні да арыгінала.
Распавядае Барыс Лазука, дырэктар музея гісторыі Акадэміі навук. Як стала вядома, з Нямеччыны ўжо едзе сучасны станок для слуцкай фабрыкі. На ім будуць ткаць паясы, якія не спецыялісту нельга будзе адрозніць ад старажытных слуцкіх. Так, прынамсі, гавораць у музеі гісторыі. Пакуль жа ў Барысаве стварылі копіі слуцкага пояса.
Это вышивка, выполненная по фотографии слуцкого пояса второй половины 18 века. Книжка у нас есть такая, «Тарь-костюм» называется, и в этой книге вот есть фотографии. Наш художник увеличил эту фотографию и сделал точную копию этой фотографии. От фотографии пояс не отличается ничем вообще. Фрагмент слуцкого пояса, то есть это идет диптих, состоящий из двух панно вышитых. Одно панно – это цветок большой, так называемая голова слуцкого пояса. Второе панно поменьше – это середник. Эти панно обрублены в рамку.
Расповедая начальница ткацкого цеху Борисовского комбината декоративно-прикладного мастерства Татьяна Шастухина. Каштуют гэтые фрагменты каля 2 300 000 рублей. По особку 900 тысяч за малые и 1 300 000 за велики. Ширина, как у сапраўднага слуцкого пояса, 35 сантиметров. Даўжыня, отповедно, 85 и 25. Так само у Борисове зарабили поменьшенную копию слуцкого пояса.
Тот же вышитый, только он имеет вид пояса двухстороннего, такого, как был слуцкий пояс. То есть одна сторона у него светлая для свадеб и так далее, как вы, наверное, знаете, вторая темная для похорон и так далее. Но у него вид слуцкого пояса. Он, конечно, очень толстый, и его не завяжешь. То есть это только сувенир.
Они были презентованы, ну, так скажем, ну, значимым людям. Не только белорусей. До 5, до 6 даже может. В зависимости от размеров. Когда купим новую машинку, уже, в принципе, купили уже. Тогда, может, она немножко дешевле станет. Никто нам гроши на это не дает. Чисто за свое все. Наше желание и наши болячки.
Дадае директор Борисовского комитета комбінатар Ігор Шэміт. Паспрабавалі ў Барысаве зрабіць пояс, які тканы на ручным станку. Але ён пакуль вельмі далёкі ад арыгінала. Самі гэта прызнаюць.
Пояс, вытканы на нашым ручном ткацкім станке, он очень далёк ад арыгінала. Единственное, что в нём есть ад слуцкага пояса, что он двойной. То есть одна сторона у него одного цвета, вторая сторона другого.
Пакуль яго няма ў продажы, ён амаль у 2 разы вузейшы за арыгінал. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Ну што ж можна сказаць? Застаецца чакаць толькі, пакуль гэты нямецкі станок даедзе, і падумаць, куды гэтыя паясы дзяваць. Я думаю, што дзяржаўныя ідэолагі ўжо цяпер мусяць пачаць актыўна працаваць з моднай індустрыяй. Глядзіш, слуцкія паясы стануць такім жа хітом сярод моднікаў, як валёнкі.
Ну а мы можам прапанаваць у сувязі з тым, што Белорусская сборная не потрапила на Евро. Зарабить новый вид спорта, бел карате и на кимоно завязывается именно этот слуцкий пояс.
Хотя, с нашего боку, коли б наши спортовцы играли где-нибудь добро, мы б могли заузеть со слуцкими поясами, як заузеют с надписом там Польша, Россия, Словакия, что за угодно. Это думка. Я думаю, что тому и мкнуться обновить продукцию этих слуцких поясов теперь аккурат, как поспеть до чемпионата света по хоккею в 2014 году. До речи, про спорт и про Евро 2012, еще не про хоккей, про футбол. Про несколько хвилин у Дмитрия Кустовского в рубрице «Еврофория».
Еврофория!
Наведвальники Евро 2012 замест музеяў і помнікаў выбіраюць піўныя і гарэлачныя туры, а ў Польшчы грэбуюць уласным футбольным гімнам. Прывітанне, гэта Змітер Кустоўскі і рубрыка Еўрафарыя, апошняя пазакулісная весткі з чэмпіянату Еўропы па футболе. Гімн польскай зборнай амаль немагчыма пачуць на Евро 2012.
Калі б конкурс на гімн выйграла маладая дзяўчына з доўгімі нагамі і з сіліконавымі грудзямі, песня, напэўна, была б у медыях. А жанчыны сярэдняга ўзросту і старэйшыя, з невялікай і беднай мясцовасці, гэта ўжо абы што.
Скардзіцца лідарка гурта Яжымбіна з Любліншчыны Ірэна Кравец, якая выконвае песню «Кока Еўра Спока». На думку артысткі, шырокаму распаўсюду песні ў медыях перашкаджаюць спрэчкі з праваўладальнікамі кампазіцыі і беспардонная барацьба за грошы. Ірландскія фанаты найлепшыя. Такой думкі прытрымліваецца паўабаронца зборнай Ірландыі Кейт Эндрюс. Галоўны трэнер ірландцаў Джаванні Трапатоні таксама падзякаваў фанатам, якія горача падтрымлівалі сваю каманду падчас матчу Іспанія-Ірландыя. Ужо пры безнадзейным ліку 0-4 тысячы заўзятараў з зялёнай краіны заспявалі легендарную ірландскую баладу «The Fields of Essenrye». Замежныя фанаты Еўра замест музеяў і помнікаў Харкова абіраюць піўныя і гарэлачныя туры, піша ўкраінская газета «Сегодня». На шчасце, не для ўсіх, хто наведаў Украіну, забава на чэмпіянаце Еўропы па футболі абмяжоўваецца алкаголем.
Ёсць такія, якія заказваюць проста аглядныя экскурсіі па Харкаве, іншыя скачкі з парашутам. Некаторыя увогуле хочуць паехаць у Запорожжа паглядзець на Днепра ГЭС.
Распавядаюць у адной з турыстычных кампаній Харкова. 16 червня пройдзе трэці тур групавога турніра Еўра 2012. Польшча згуляе ў Вроцлаве з Чэхіяй. Палякі ўжо паспелі назваць гульню «Матч, які вырашае ўсё». А ў Варшаве Расія памерыцца сіламі з Грэцыяй. Гуляць супраць Грэцыі на нічыю будзе вялікай памылкай, кажа трэнер расіян Дзік Адвакат. Сачыце за чэмпіянатам Еўропы па футболі разам з Еўрарадыё. Шукайце на нашай інтэрнэт-старонцы euroradio.fm адмысловы раздзел Еўра 2012. З вамі быў Змітер Кустоўскі. Да пабачэння.
Еўрафарыя!
А ўжо праз некалькі хвілінаў мы аддамо слова нашым калегам з 34 Магнет, рубрыка 34 дэцыбелы ў вашай увазе.
Вы слухаете мультимедиа-часопис 34 Магнет. Раз на тыдень мы спрытным дажджавым червяком высовываем галаву з роднай зямелькі, каб падставіць гнюснае тельца пад сонечныя прамяні сапраўднага трышаку. Гэта Алей Шыла. Сёння пра міліцыянта качка з Гомеля, які перамог на чэмпіянаце свету па бодібілдзінгу, а таксама хлопцаў з Маларыта, якія ўсё ж такі назбіралі некалькі кілаграмаў грошай.
304 дэцыбелы.
Шырокія праспекты, добразышлівыя ўсмешкі гараджан, шмат павярхоўкі, якія тонуць у зеляніне каштанаў. Гомель – гэта адзіны на планеце горад, які цалкам падыходзіць пад гэтае апісанне. Здаецца, так лічаць тыя, хто складаў пра яго турыстычны даведнік. Зрэшты, адной прыкметы мегаполіса ў Гомеля не адбярэ ніхто. Супергероя, які пакуль простыя людзі спяць, захоўвае іх спакой. Міліцыянт Сергей Матусевіч. На днях ён стаў абсалютным чэмпіёнам свету па бодібілдзінгу. З адной абмоўкай. Па версіі федэрацыі НАЦ, якая лічыцца ў Еўропе добрым серадняком. Чэмпіянат праходзіў у Расіі. Краине, где великими бицепсами славятся не только люди, але и медведи. Чемпионом Сергей стал категории до 81 килограмма. Стандартная милицейская вага. Усё почалося 17 годов тому, коли наш герой не двухсенсовно поглядел на штангу.
Ну, занимался борьбой до этого. Получил травму локтевого сустава, так как боец тренировался дальше, не получался. Решил попробовать железо. Занимает до сих пор. 17 лет.
Сергей – один из тех редких спортсменов, якого тяжко покрылдить словом «качок».
У нас культуристов многие не понимают. Когда ты идешь по улице и слышишь тебе свет, ну и свинья, нам даже не обидно, нам наоборот приятно.
Зрэшты, гэткім чынам рабіць прыемна Сергею я пасаромеўся, чым выпадкова збярог уласнае жыццё. Сергей кажа, ён не бяздумны качок. У мясцовым універе абараніў дыплом пра падрыхтоўку да бодібілдарскіх спаборніцтваў. Сергей выхоўвае трох сыноў. Вось вам і крушэнне міфа пра шкаф з маленькім замочкам. Яго захапленне бодібілдингам – удар по сямейному бюджету, бо грошай перамогі ў спаборніцтвах не прыносяць. Наадварот, каб паехаць на апошні турнір, заняў 2000 баксаў у маці. Ды і пракарміць такога спартсмена вельмі цяжка.
Дзень я съедаю примерно где-то в районе килограмма куриного филе, где-то 25-30 яичных белков и примерно килограмму овощного салата.
Усё, каб можна было адрозніць кожную цягліцу. Трэніроўкі па паўгадзіны 4 разы на тыдзень. Цяганне жалеза ў невялічкім спортзале. На яго сцяногах не Шварценеггер. У Сергея іншыя куміры. Былога губернатара Каліфорніі ён просто паважае. У тым ліку за ролі ў кіно.
На акцёрство я не замахиваюсь. Абсолютно. Фактичная роль, которую предлагает спортсменам, которая занимается бодибилдингом, боксом, или борьбой, король бандитов, самая распространенная, особенно в зарубежных фильмах. Ну, если за это платят деньги, почему бы нет? У меня трое детей, надо как-то обеспечивать.
Сергей кажа, у тыя часы, калі Арнольд грымеў на увесь свет, стаць чэмпіёнам было лягчэй, бо суддзі глядзелі толькі на грудзі і біцэпсы. Гэта як я з дзяўчынамі. Зараз суддзям трэба, каб рэльефнай была кожная цягліца. Мара Сергея працаваць у качалцы. Трэніраваць маладых жэўжыкаў, бо самому 34, амаль пенсіянер па спартовых мерках. Пакуль ён становіцца ў чаргу за сумесью малыш. Турнір на носе. Што ж рабіць?
304 дэцыбелы.
З Гомеля у Маларыту. З гэтага мястэчка ў самым хвасце Брэсцкай вобласці патэлефанавалі мае добрыя знаёмыя. Школьнікі з характэрнымі прозвішчамі Жох і Дулуб, якія яшчэ ўвосень вырашылі кілаграмамі збіраць беларускія рублі. Каб пры канцы школьных часін зрабіць, тады яшчэ яны не ведалі што. Двадцаткі яшчэ не збіраў ніхто ў нашай краіне. Десяткі гэта было. Казалі хлопцы. У снежні, калі мы апошні раз з імі размаўлялі, сабрана было 2 кілаграмы. У кэшавым эквіваленце 30 тысяч рублёў. І вось чэрвень. Пакуль аднакласнікі думалі, як прынесці на выпускны 2 фляны рыжовага, Жох і Дулуб падлічвалі капіталы. І вось ён вынік. 50 тысяч белак, 2,5 кілаграмы. Хлопцы выглядаюць расшаравана.
Бо планавалі сабраць 10.
Накоплены кэш, а збіраць яго дапамагалі аднакласнікі і настаўнікі, спусцілі на марозіва. Хапіла, каб пацешыць толькі бліжэйшых сяброў. Калі грошы здавалі ў краме, кажуць, прадавец нават вокам не павяла. Бо грошы хлопцы любоўна перавязалі пачкамі, таму лічыць іх патрэбы вялікай не было. Укладваць грошы ў марозіва да гэтага нават Уоррен Баффет не дакумекаў.
304 дэцыбелы.
А зараз рубрыка, з прысутнасці якой вы міраціся, як фіны з суседствам Расіі, ўжо колькі часу. Трэш адным радком. Самыя неверагодныя загалоўкі раённай прэсы мінулага тыдня. У гарадку у ваенкамата сарвала дах.
У городні виніки чемпіонату Європи по футболі проказує хор. Прескідаїшнік зволений за п'янку. Ви слухали 34 децибели. З вами був Алій Шила. Бувайте!
На гэтым развітваемся з вамі і мы, Марына Альшанская, ды Дзяніс Дзюба. Гэта была праграма «Еўразум». Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.